Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Это «Покер Москва FM» и программа «Полуночные беседы». Сегодня у нас выездная беседа. Мы записываем не у нас в студии, а мы приехали в гости к Максу Кацу и его команде. Мы сейчас находимся у них в штабе.
Да.
И вот сейчас с нами здесь сидят Макс Кац и Женя Серебряков. Привет, ребята!
Здравствуй, здравствуй.
Привет.
Остальная команда находится в другой комнате. Они что-то там, вот я сейчас смотрел, усиленно пишут, записывают. Вот, в общем, полным ходом идет подготовка, видимо, к рабочему покерному дню. Несмотря на то, что сейчас 12 час ночи, если не ошибаюсь, нам заявили, что сейчас у ребят как раз началось утро.
Да, вот только все проснулись.
Да, они только все проснулись. И вот как раз мы пришли в гости, видимо, к завтраку. Так, ну, собственно, что я хотел вас спросить. Расскажите о том, как вы провели этот ВСОП. Вообще, когда вы вернулись от ВСОПа?
Где-то дней 10 назад.
Дней 10 назад. Скажи, пожалуйста, в общем, этот ВСОП для вас сложился насколько удачно по сравнению, скажем, с предыдущими, которые вы ездили?
На предыдущие два ВСОПа ездил один я, без команды и вообще без каких-то там партнеров. И они все складывались для меня неудачно. Первый ВСОП для меня сложился ужасно по той причине, что я приехал туда вообще один. Так. И не было никого рядом, и даже никого русского. Тогда еще не было этого бэкингового бума в России, поэтому россиян вообще не было. Угу. Был там Коля Евдоков, да еще пара человек, с которыми как бы, ну, они не по возрасту, не такие, как я. То есть я с ним, ну, привет-привет, там чуть-чуть поболтать во время перерыва, но не общались. И как бы очень было трудно, и поэтому я там в одну калитку всадил весь выезд. Второй выезд был намного более успешный. Там я приехал с приличным плюсом и глубоко прошел в мейне, упал на бабле и выиграл в сайт турнир в Беладже. Еще там несколько доездов в Беладже было маленьких, и кэш там хорошо поиграли.
Это же когда с Димой были.
Да, да, в прошлом году. Вот. А в этом году мы ездили все, мы играли там всемиром, серия сложилась очень неудачно. Мы реже намного зацеплялись, чем должны были. Были реже шансы, потому что народ не успел приноровиться к необычной структуре турниров. И поэтому был очень маленький процент попадания в деньги, всего 13%. А это должно быть от 19 до 21, если играть активно на бабле, и где-то от 26 до 29, если играть неактивно на бабле у хороших игроков. И по этой причине у нас был всего один реальный шанс, где у нас человек был близок к финалке на одном из больших ивентов.
За 3000.
Вовок Челаевский за 3000, он там был, это один из самых больших ивентов. Был близок к финалке, но, к сожалению, ему битнули там тузов король-дама и, в общем, там этот вот стек его стоимостью в 110 тысяч. Таким образом, битнулся. И, в общем, вот это единственный наш шанс, прям близкий, вот не прошел. А были шансы не такие близкие, там было 2 сороковых места, но они такие далекие, ну и, конечно...
Ну, с другой стороны, при том, что в турнире 3000 человек участвовало, 40-е место тоже
можно считать. Ну да, да, было еще 2 сороковых места, одно у того же Волка Человского, одно у Димы Башинятова, но от реально в большие, вот именно в том, на что мы целились, то есть в мейнах и в больших турнирах, вот, в больших по количеству народу турнирах в СОПа, мы полностью провалились. По той причине, что начало там турниров было совершенно не такое, к которому мы привыкли, и никто из ребят не смог подстроить свою игру под это начало.
Скажи, пожалуйста, а кроме тебя для всех это был первый такой выезд, да, правильно я понимаю?
Нет, вот именно на ВСОП первый. Вообще-то для выезд на большую серию там было еще 3 человека, которые уже осуществляли выезд на большую серию в Беладже.
Ну да, я ездил, Тёма, Артём Иваненко и Дима Егоров. Да, мы ездили уже примерно на 3 недели с небольшим в Вегас в декабре. Играли там серию ПТ, всю от начала до конца. Там было порядка где-то 15 турниров, по там 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, то есть как бы мейн 15 тысяч. И вот этот режим, который проснулся, иди там играй, вот, он, ну, как бы уже более-менее, ну, мы привыкли еще за ту серию, я там еще выиграл браслет, то есть серия прошла та вполне удачно, и ну, мы ну, втроем, мне кажется, ну, приехали на ВСОП уже... Ну,
как бы, там, та, по-моему, плюс 150, что ли, закончилась, там хорошо
было. Да, представляю уже, как бы, что будет, и ну, вот эти вот большие турниры офлайновые, которые идут по несколько дней, вот, ну, мы думали, что ну, хорошо подготовлены.
Но это не та серия не помогла вам, потому что там структура турниров как раз была более-менее обычная. То есть вот та, которая, вот именно, как да. мы обычно. То есть вот в этом году в Беладже тоже была обычная серия, и мы там очень хорошо выступали и много выиграли на сайт-турнирах. Но, ну и в интернете примерно с такой же структурой турнира происходит, но на ВСОПе были турниры совершенно другой структурой. И народ не успел под них построиться, а у меня просто не шло. И там, я знал, как туда построиться, но просто, ну, как бы не пошло, и, соответственно, и у меня ничего не получилось.
Расскажи подробнее по поводу вот этой совсем другой структуры. Что это значит?
Ну, те турниры, к которым мы привыкли играть в России и в интернете, они в основном такие, что даются относительно глубокий стейк, блайнды растут относительно быстро, то есть не там, допустим, по 30 минут. И как бы есть 2 часа очень глубоких стейков, и потом начинается игра со средними стейками, и через где-то еще 3 часа она начинается игра с более-менее короткими стейками, там 12-13 тем, и так и до конца турнира идет. Это та структура, к которой мы привыкли. У нас основная специализация — это баблы и концовки, там мы делаем основные деньги, баблы и финалки. То есть мы делаем деньги не за счет того, что мы чаще других попадаем в деньги, а за счет того, что тогда, когда мы туда попадаем, мы чаще берем более глубокие призовые места. И поэтому началу мы никогда не уделяли особенного внимания, играли его как придется. То есть, ну вроде как там Харрингтона прочитали, какую-то базовую игру знали и играли начало. А насчет концовки, ну, у нас глубокие знания, мы там можем заэджаститься, ну, там, в смысле, подстроиться под, ну, и оппонентов, и структуры, практически любую концовку сыграть, независимо от того... Это, короче, там сложные оппоненты или простые, быстрая структура или медленная. С концовкой мы все это знаем. Сначала мы никогда этому не уделяли достаточно внимания, и поэтому здесь не подстроились. Так вот, на ВСОПе турниры были с такой структурой, что там было 2 типа других турниров. То есть были такие же, это Беладжи, где все хорошо было. Там и часто в деньги попадали, и выигрывали часто, и вообще там закончили в хорошем плюсе. И рой в Беладжи был 230%, как я, в общем-то, и ожидал на всю серию. А вот в Венишине и в Рио, то есть на ВСОПе и Венишине, были кардинально другие структуры. На ВСОПе было громадное количество народу и быстрая структура сразу, то есть давали маленький стек, но медленно росли блайнды. То есть там надо было быстро играть сразу и потом замедляться, а не так, как обычно, медленно играть, а потом ускоряться. Это первый тип других турниров. А второй тип других турниров, ровно обратный от первого, это наоборот. Глубоченный стек и медлейшая структура. То есть вообще там надо медленно играть долго, часов 10. А мы привыкли медленно играть час, а потом или полтора, а потом уже что-то играть на стек и там под слоуплей где-нибудь там более дисперсное решение принять. Поэтому и мейн был в их числе тоже, в числе таких турниров. Поэтому в мейне у нас был полный провал. То есть там у нас первый день не прошло 4 человека из 7, а это просто нереально. Там в первый день вылетело из 6 тысяч человек 1 тысяча. Ну или что-то типа того. И в турнирах Винишня тоже там случился провал. Все это из-за недостаточного того, из-за того, что мы никогда не думали, что игра начала будет как-то для нас важна. То есть мы всегда играли концовки. Сильно. А начало играли как бы так, как...
Ну да, предполагается то, что в начале можно получить гораздо меньшее преимущество, чем в концовке. То есть в начало, если ты будешь супер хорошо играть, там ты можешь, ну там, не знаю, 10% рой там вот над ними там иметь. Ну, или там 20-30, там нужно смотреть в зависимости.
Или даже много, но стек дешевый.
Ну да.
А в конце стек дорогой.
По денежному ожиданию, как бы вот это преимущество будет, ну, не такое дорогое, как в конце. А в конце, так как у нас, ну, много ребят, мы, ну, как бы часто видим финалки, концовки. С самого начала на это, ну, было обращено внимание. Там все сидели, если кто-то играл, все сидели рядом, там смотрели, обсуждали какие-то вещи. И, ну, там гораздо сильнее давят на людей разные психологические штуки. То есть там что-то где-то досидеть, там, не знаю, или наоборот, когда человек там с большим стеком начинает как-то слишком активно играть и так далее. Мы вот очень хорошо начали замечать эти штуки и именно на это упор делать. По опыту, ну вот мы там уже 2-3 года все вместе играем, там Макс с Димой дольше. Ну, мало очень было таких турниров, которые были на ФСОПе. То есть опыта играть таких турниров не было.
А их вообще не то, что у нас было, их вообще нет. Они только на ФСОПе бывают.
Ну, подожди, ну, Макс, а, извини, Жень, я перебью, я просто уже давно мучаюсь вопросом. Макс, ты как ветеран ФСОПа, неужели ты не предполагал, что будет турнир с такой другой структурой?
Нет.
Или там раньше по-другому все было?
Было все так же, просто я никогда вот эти вот те сайд-ивенты ФСОПа, в которые мы сейчас загрузились, я никогда их не играл до этого. То есть до этого, когда я приезжал на ФСОП, я играл там, ну, так как я не приезжал с... На эти турниры нужен очень большой банкролл, потому что они очень высоко дисперсные, и даже если он недорогой относительно, то есть за 1500, если обычно такой турнир банкролл нужен 150 тысяч, то на ФСОПе, так как они сильно дисперсные из-за большого количества народа, банкролл нужен около 500 000. А раньше я не ездил сильно за бэконой, то есть с большим банкроллом, на такие серии. Поэтому не играл эти высокодисперсные турниры. Играл менее дисперсные турниры в Беладже. На 100-150 человек сам от себя. И поэтому не очень знал, что там со структурой происходит, и не очень вникал, как ее бить. То есть я знал, что что-то есть, но не думал об этом. Вот. Про мейн, да, я знал, и... Но, как бы, тот факт, что я знал, не помог. То есть я что-то рассказал, но это не помогло, потому что тут нужен опыт. И нужно прямо на них сосредотачиваться. И тут, чтобы играть мейн, нужен опыт кэша. И вообще там надо... Вот, а вот именно к мейну у нас никто целенаправленно не готовился.
Так, вот это надо было спросить в самом начале, но вот уж пришлось. Давай сейчас. Расскажи, собственно, кто ездил, сколько у вас было человек, и сколько у вас играли турниров?
Ездило всего 10-11 человек даже. Из них 7 играло, а 4 нет. Из неиграющих была девушка Димы, одного из участников. Потом был Олег Шалганов, который у нас в команде, просто он сейчас не готов был играть в связи с там личными событиями. И он писал про нас на Покер Москва как раз.
Снимал еще.
И снимал, да. Ну, много всего хорошего.
Да. Медиа.
Да, да. Был Женя Кац, пап мой. Он занимался там всякими денежными вопросами, в смысле взятия денег, там, переноса их куда-то там. Бои на всех куда-нибудь и так далее, потому что там такие были суммы, что я специально привез Женю, чтобы там ничего не потерялось, там не... Вот, потому что когда про такие суммы заходит речь и говоришь, типа, потерялось, то все начинают, примерно такая реакция, не может потеряться. От нихрена может потеряться. Если не заняться тем, чтобы не потерялось, то может потеряться. Как, фишку забудешь около кровати и все. Я как-то, ложась спать, в ужасе обнаружил под подушкой пачку с 10 000. Вот, как бы, это все очень, ну, при таких выездах, при таких масштабах вот денежных операций, но я уж не говорю про то, что кто-нибудь сыграл турнир, там, забыл записать, например, или там квитанцию забыл взять, там, ее теперь надо нести. Это все, как бы, когда об этом начинаешь размышлять или вообще общаться с кем-нибудь, он говорит, не, ну, это все, типа, это само собой, типа, понятно, все будет писать. А вот ни хрена, это не само собой. Это само собой, только если этим как следует заняться. Вот, и вот поэтому я этим как следует занялся, специально привез человека. Вот, и сейчас с нами ездил Андрей Саенко, он, ему 21 нет, к сожалению, если был, он бы, конечно, там все играл. И он играл онлайн у нас в том доме, в котором мы жили. И вот, ну просто, ну он в команде, как бы, и было как-то глупо его не взять. Не поехало только 2 человека из команды, у которых не было загранов. Ну вот, ну и 7 играющих, соответственно, я, Женя, Полина, Артем Иваненко, Полина тоже Иваненко, брат с сестрой, Дима Егоров, Вова Кчелаевский и Дима Башинятов. Из-за этих людей 5 человек были опытные и готовые к такому выезду, а 2 человека были относительно, ну не то чтобы новички, Дима не новичок, Башинятов, он уже достаточно хорошо играет в онлайне. Но опыта выездов у него раньше не было.
Ну, единственное, что он в Мурманске.
Ну, в Мурманске,
играл,
да.
У себя дома.
Это, да, там это не то. Ну, вообще опыта офлайна было мало. И Полина тоже опыта офлайна было мало, но мы их старались грузить поменьше, хотя с Димой поменьше не получилось, он как загрузил много в итоге. Но это получилось, потому что у него сразу хорошо пошло, и мы решили, что нормально его грузить.
Ну да, у него первые 3 или 4 турнира было 2 хороших доезда.
С глубокими. Не хороший доезд, а глубоко,
ну,
зацепился.
Ну да, да.
Вот. Так у Полины тоже у нее какой-то доезд был, да?
Полины был тоже доезд, да. Но как бы ее мы сильно не грузили, потому что там, ну, она сама, то есть, не говорила, что она хотела бы сесть. Север все время говорил, что он хочет играть, там много чувствует, что все хорошо. Полина так не говорила. У нее это был первый выезд, больше тренировочный. Сейчас обычно вообще у всех, ну не то что тренировочный, я думаю, он все равно для нее был плюсовой, но не настолько, насколько для других пятерых, которые опытные и давно ездили уже в несколько таких поездок и вот. Ну, обычно по опыту первая поездка не является сильно плюсовой ни для кого, обычно вторая и третья дают прям залпы.
Ну, все-таки потому что играть там 6 часов в турнире в онлайне и хорошо это одно, а другое дело играть один стол на протяжении там 20 часов в офлайне, это совсем другое.
Да, ну, так как у меня, ну вот, ну, у нас вот эта вся политика командная такая, что мы за счет того, что у нас есть какие-то, ну, опытные там и сильно известно плюсовые игроки, мы за счет них стараемся делать так, чтобы опыт могли получать и, то есть, менее опытные, то есть те, которые потом получат. Это вначале это было трудно, потому что там был один я, как бы, и много, ну, неопытных. Но мне там тогда удавалось за счет себя, ну, там, я активно
за счет старался. Макса получил опыт я, и теперь...
Да-да-да, ты и, не, еще и Дима, вместе, и Тёма.
Да, втроем.
Да, ты так просто
вы
еще...
о чем говорите?
Вот о выездах раньше, которые были там.
То есть... На другие турниры,
да? Да, да, на другие турниры, угу. Когда были выезды там, то есть все хотели спонсировать меня, я говорил, я поеду, но еще двое тогда. Хороших плюсовых, но новичков. Говорю, ну ладно. Вот, в итоге... Ну, удалось так сделать, что там об этих людях там узнали, услышали, еще Женя браслет выиграл, совсем просто стало. И потом, а теперь за счет этих уже мы и других теперь, то есть говорим, что вот мы в таком составе поедем, но еще там двух возьмем. И так мы всегда стараемся, и так постепенно людей узнают, и они получают какие-то достижения, их тоже спонсируют, и так вот и развиваемся.
Угу. А в итоге для вас турнир закончился в плюс?
В минус.
В минус?
Да.
Сколько вы всего турниров сыграли?
160 с чем-то, насколько я помню. Я точно сейчас не помню цифры, от 150 до 170 на всех.
Ага. Кто играл больше, кто играл меньше? Или у вас так в среднем распределялось?
В среднем одинаково? Примерно одинаково распределялось.
Угу. Достижения наилучшие в команде у кого, расскажи?
У Димы и Тёмы. Они, потому что они больше всех играли Беладжа. И пора... короче... Тёма один раз выиграл, один раз второе. Дима один раз выиграл, один раз третье, и еще, по-моему, один раз выиграл. И Полина один раз третье взяла. В Беладже у нас было много хороших доездов. Ну вот, к сожалению, кроме Беладжа доездов не было. Ну, mm-hmm. серьезных.
Mm-hmm. Ну да, там я три раза попал в деньги, но деньги там были какие-то первые, ну, да, или вторые, то есть о них не имеет смысла особо говорить.
Такие мелкие, да. И, ну, там еще был там, ну, вот, Север, Дима Башинятов, он... Там доехал тоже там 10 тысяч получил, Вова доехал там 20 тысяч получил, но это все незначительно.
Uh-huh.
Вова, к сожалению, вот когда он 20 тысяч получил, ему там бэтбитнули сильно очень, очень дорогой стэк, там стэк был стоимостью где-то около 100 тысяч, и его бэтбитнули очень неприятно, и там это сильно повлияло на плюсы всей поездки. Ну, как бы, что же делать?
Вот ты говорил, что вот ты намеренно повез на турнир несколько неопытных игроков, mm-hmm. да? Вот сейчас, так сказать, оглядываясь уже вот по итогам, что ты можешь сказать, будешь ли ты так делать, например, в следующий раз, и было ли это правильно, что с тобой поехали не только игроки, в которых был ты уверен, но и новички?
Не-не-не, я был уверен во всех игроках, здесь не так вопрос ставится. Я-то был уверен во всех игроках, так. Другое дело, что... Бэкеры, которые нас обычно спонсируют, уверены только в тех игроках, у которых есть какое-то имя или достижение.
Uh-huh.
Я-то знаю, что они тоже плюсовые. Вот. Просто то, что я это знаю, это достаточно, чтобы я их спонсировал. Я их и спонсирую туда, куда у меня есть банкролл. Здесь на такую серию у меня не было банкролла, и поэтому я пользовался внешним финансированием и партнерством с... Кто, кстати, Покер Москву финансировал все путешествие. И там я действительно намеренно... брал с собой людей, про которых Покер Москва как спонсор вообще ничего не знал. Вот. То есть я делал так. Это я не брал специально минусовых людей, про которых я знаю, что они не умеют играть. Это неправильный вопрос ставится.
Угу. Ну, смысл вопроса-то в чем? Ты сейчас уже думаешь о том, в каком составе и в каком, так сказать, формате вы поедете на следующий СОП?
Ну, я про следующий СОП слишком далеко, есть очень много других турниров. Я не думаю, а знаю, что мы будем ездить в полном составе, который ездил сюда, а также все остальные, которые у нас тут есть в команде. Я очень... Ну да. Я тут очень далек от... Нет, может, новые там будут появляться. Сейчас еще один приедет. Ну, короче, дело не в этом. Я очень далек от мысли того, чтобы оценивать людей здешних по результатам этого ФСОПа.
Угу.
Там можно найти какие-то ошибки, о них поговорить, но решить, что этот не годится, это бред какой-то. Нельзя решать это по результатам вообще ничего. А уж тем более 20 турниров. Поэтому мы будем продолжать развивать людей, мы будем ездить с ними дальше, они будут играть офлайн, онлайн и все подряд, и будут становиться хорошими игроками. Все будут мне кричать, что они фиши, пока им не доедет браслет, и все не начнут кричать мне, что я сам фиша, а они теперь с браслетом наоборот.
Как это обычно бывает.
Да, так это и было. Но, собственно, на эти все крики можно наплевать и делать то, что считаешь нужным. Так что мы развиваемся, и ничего с нами не происходит.
Скажи, пожалуйста, сейчас в твоей команде, вот на данный момент, сколько человек?
12.
12. Она каким-то образом расширяется, или это более-менее постоянно состав?
Вяло расширяется. То есть, ну, иногда, вот я сейчас там ездил в Белоруссию, там я давно знаком был с человеком, с одним. И как бы я с ним еще лично познакомился, и как бы я его пригласил, потому что он, мне кажется, будет здесь перспективен, полезен. Ну и вообще хорошо с ним будет у нас дела вести.
Uh-huh.
Вот. Но какого-то массового расширения вот на данный момент не планируется. Единственное, мы беседуем сейчас как раз с Покер Москва про очень большой бэкинговый проект, который будет. Я тогда, вот если он пойдет, я тогда буду привлекать, мы будем очень сильно расширяться, и средних игроков, и начинающих, и сильных, и финансировать их на разные события. Но об этом рано еще подробно говорить, потому что это вопрос еще нерешенный.
Скажи, пожалуйста, на основе чего ты отбираешь людей себе в команду? Вот каким должен быть человек, чтобы ты сказал?
Вот,
я его беру.
Это один из, наверное, самых частых вопросов, да, которые тебе всегда дают.
Да, нету вообще интервью или любого моего контакта с внешними людьми, где меня не спросили бы вот этот вопрос.
Но это же страшно интересно.
Еще, ну, парадокс этого вопроса заключается в том, что он очень частый, и ответить на него сложно.
Да, да.
Потому что... как бы никакого конкретного критерия нету, то есть это не 5 пунктов, которые там, вот если да, то окей, если нет, то сори. Вот, ну, сложная штука, и как бы каждый раз
менее,
это...
В тех беседах это очень подробно рассказано, расписано, и там можно посмотреть. Еще после таких бесед любопытно, вот если я, допустим, расскажу подробно, мне начинают письма приходить, прям ровно по моему рассказу.
Резюме, да?
Не, не то, что резюме, а вот ровно, вот я там сказал, что мне нравится это, а не нравится то, и мне начинает письмо приходить, значит, вот я в институте не учусь.
Целеустремленный,
киберспортом не занимался.
Мышку в руках не держал.
Мышку в руках нет, да, целеустремленный, молодой, мне, да, значит, и вот я, вот. Я не говорю, что это плохо, как бы, но просто вот, ну, я не знаю, эффекты таких. Ну, короче, ладно, можно послушать там.
Тебе вообще много вот таких вот предложений приходит? Вот возьми меня к себе в
команду. Да, очень много.
Ну,
куча.
Порядок назови примерно.
Да.
Ну, я так не могу.
Ну, я могу сказать, что если случайно оказывается такая ситуация, при которой я сажусь за комп, на котором открыта Аська Макса,
так.
Вот, то следующие 20 минут, ну, один-то уж точно постучится: «Привет, Макс, как дела? Что там нужно для того, чтобы к тебе в команду попасть?» Вот, или вот мы с тобой вчера говорили о том, что вот там о чем-то. Вот, ну и у него там что-то типа 500 контактов.
Больше там, да.
Какие-то вообще дикие цифры. И у него онлайн этот лист, он, не знаю, там, какой-то сумасшедший. И поэтому самое страшное, что может произойти с человеком, это он может оказаться за Аськой Макса Касса. Потому что отбиться от этого совершенно невозможно. Это может только он сам.
Меня само засасывает, но только так. Не, еще вот второй самый популярный вопрос, с которым ко мне обращаются, это не вопрос, а история. Типа, это вот примерно письмо на 4 страницы, начинающееся так: «Привет, Макс, я хотел бы рассказать тебе свою историю. Я получил $50 от Poker Strategy, начал на них играть, выиграл 200, потом все засадил. Потом опять получил еще $50, выиграл 300, а потом засадил». И, короче, там очень подробный рассказ, как он что засадил, а еще некоторые
пишут. Причем, что там, ну, выпал флоп. Там,
да, выпал флоп, да,
В тот момент я думал, что здесь мне нужно выставляться прямо сейчас. Сейчас я уже понимаю, что это не так.
Да, то есть рассказ...
Это была роковая ошибка, и банкролл там весь мой.
Да, банкролл. При этом я тут не хочу сказать, то есть я всегда рад со всеми пообщаться, то есть мне можно писать, но вот эти вот постоянные однотипные, вот, а потом еще после вот этого всего идет такая такая история, что я сейчас там живу с родителями, думаю, ходить в универ или не ходить, я типа на распутье, что посоветуешь? Блин, ничего, я не знаю.
Обычно на этом предшествует фраза «я готов уделять покеру все свое время», и я то очень я, целеустремленный человек.
Ну, там, видимо, ожидается, что я напишу «а, вот, мне именно такой и нужен сейчас в команду, вот давай, да, приходи». Ну, короче, не, я причем не говорю, это мне можно писать, я на эти письма все время отвечаю подробно, читаю Мас, все эти истории.
Ты все это читаешь, на все это отвечаешь, это же ужас.
Ну, я почти.
Как тебя хватает вот на хотя бы что-то другое минимально?
Не, короче, я ну прям вот... Не, конечно, некоторые эти истории я все-таки не читаю. То есть, когда все-таки это приходит, я смотрю, вот 4 страницы, и начинается так, иногда все-таки да, я там не это. Но вообще, все, что мне пишут, я со всеми общаюсь, там, потому что я люблю общаться, как бы, и вообще там любые там какие-то предложения, там, это все с удовольствием. Ну, просто там вы спросили, там, я вот рассказал, что обычно это бывает. Это я не к тому, что это плохо, как бы, это нормально, что люди так обращаются, просто немножко смешно.
А, скажи, пожалуйста, вы на ВСОП или, может быть, по итогам ВСОПа проводили какие-то, я не знаю, разборы полетов?
Да, конечно. Ну, это же я тут рассказал, что основная причина была именно вот с этими началами.
Угу.
Мы решили, что надо уделять намного больше внимания этой вот игре начала, обычной технической игре, там, базовой. И, собственно, чем тут и стали заниматься, как приехали.
То есть там вы не успели перестроиться, да?
Нет, там не успели, к сожалению.
Ну, еще там была такая ситуация, что каждый день турниры, они очень сильно изматывают. Ну, и ты все время стараешься заснуть, там, хорошо выспаться, хорошо там поесть перед там следующим 8-часовым марафоном. И там, как бы редко бывает такая возможность там посидеть, подумать, проанализировать, там серьезно, как бы глубоко куда-то залезть.
Да, какие-то мысли начали приходить там перед мейном, потому что там они уже все турниры кончились, один мейн остался, и был перерыв несколькодневный. Но это уже было поздно.
Вот о чем я хотел сейчас спросить. А, собственно, немножечко вы об этом рассказывали, когда я вам звонил туда, в Вегас. Расскажите о своем быте, собственно, как вы там жили, что делали в то время, когда не играли в покер, в те минуты недолгие.
Ну, расскажи мне что-то. Неохота.
Ну что, нас там было, опять же, 10 человек, поэтому мы сняли 2 дома. Жили там двумя группами. Дом с бассейном. Вот, я раньше никогда не жил в доме с бассейном. Вот. Поэтому вечерами я там стабильно залезал то в джакузи, то в этот бассейн, там плавал и офигевал от этого. Вот. Ну и там просто гуляли вечерами по стрипу, по всяким интересным местам. Парадокс в том, что мы не сходили, по-моему, ни на одно шоу, никто из нас не сходил. Вот, я не знаю, почему так произошло, видимо, это такое.
Я никогда тоже не ходил, я думаю, 5-й раз был в Вегасе, ни разу, ни на Гранд Каньон не съездил, ни на шоу.
А, да, кстати, мы съездили там пару раз на дамбу, вот эту вот там большую.
Не пару, мы один раз съездили.
Ну, я имею в виду, там несколько человек.
Ну, да,
вот.
В ЛА съездили еще.
Да, ну, в Лос-Анджелес прокатились. На самом деле, весь основной... быт и весь основной отдых от турниров был в том, что мы приезжали домой, вот, и валялись там около бассейна, там болтали и как бы готовились ко сну.
Насколько я понимаю, вот такая вот структура, когда каждый день турнира, да, это очень сильно изматывает физически. Правильно я понимаю?
Это очень сильно изматывает физически, прежде всего, потому что ты проводишь 8 часов за столом. Ты, все время должен сидеть, все время у тебя концентрация, ты смотришь, там, что происходит. Как бы в офлайне нужно гораздо больше внимания обращать на там, людей, на их там, беттинг, на их историю, там, раздачу и так далее. В онлайне есть программы, в онлайне нет лиц, как бы, поэтому гораздо проще, турниры идут медленнее. В смысле, меньше времени. Вот, ты там можешь там отлучиться, попросить там кого-то посмотреть, пока ты приготовишь себе еду. Пришел там, покушал. Вот, а там не так, там все, 4 часа, там потом еще и так далее. И как бы, когда это каждый день, это действительно серьезно выматывает.
Вы каким-то образом вот именно... к этому аспекту готовитесь? Ну, то есть понятно, что там все, что касается там стратегии, да, тут нет вопросов.
Это, Интересный вопрос, потому что, насколько я знаю, не так уж много людей, кроме нас, к этому аспекту готовятся. Вот мы с самого начала начали наблюдать за этим, и как бы спать определенное количество времени там есть нормально. Ну и, ну там, вечером просто засыпать, а не засыпать в процессе чего-нибудь. Ну, на самом деле, это не какая-то сложная вещь, это, ну, не нужно что-то специально делать для того, чтобы более-менее нормально себя, ну, чувствовать. Нужно просто не делать, ну, чего-то, что тебе помешает.
Там, ну, еще при этом надо понимать, что я знаю много людей, как бы игроков, у меня знакомых много, которые считают, что они будут играть плюсово и хорошо, независимо от своего состояния.
Mm-hmm.
То есть вот они летят сутки в самолете, а потом бах, и садятся играть турнир дорогущий, вообще нереально дорогой. И я спрашиваю, ты чё? Он говорит, а мне все равно, я типа, у меня никак не влияет. Вот. Но я не верю в то, что это никак не влияет, я думаю, что это вид самообмана. И вот, соответственно, если этим самообманом не заниматься, то там можно уже подкручивать свое состояние. То есть прилетает за пару дней, там, ну, например, там первые два дня, кто прилетел, никто не играл.
Ну, все-таки перелет там почти там 17 часов.
Очень трудный. Вот. Сутки примерно от дома до дома.
Все меняется ровно наоборот. То есть день, ночь, как бы и. После этого сразу играть как-то не кажется.
Еще климат там ужасный, там пустыня вообще.
Ну что делать?
Да-да-да, про климат, по-моему, все говорили, что это самая большая проблема в Лас-Вегасе, это именно климат.
На сайте Gypsy Team был прикольный недавно сюжет о том, что, ну, типа, там спрашивали разных игроков, если бы, типа, СОП был на Северном полюсе, вы бы туда, ну, поехали или нет? И, видимо, имелось в виду, типа, холодно. Вот так вот, по мне, в Вегасе климат, я не знаю, лучше ли, чем до Северного полюса. Там просто можно сдохнуть. Там такая жарень.
А какая там температура средняя?
Ну, я не знаю, средняя, там градус 42 где-то все время. И сухость просто там, ну, вообще очень сухо и противно. Там губы трескаются, там все, что с этим связано. Вообще ужас.
Вот через такие вот мучения приходится проходить.
Как там говорят, тяжела и неказиста жизнь простого
покериста.
Покериста.
Да. Не, ну это опять же не гневить Бога, я не жалуюсь.
Расскажи, куда вы собираетесь в ближайшее время и в каком составе?
Сейчас я очень боюсь что-либо трогать, потому что после возвращения из поездок всегда народ, который съездил в поездку, начинает очень много выигрывать в онлайне или в том, что он раньше делал. И сейчас это просто вообще жахнуло, и все выигрывают кучами. Там Женя особенно, и вообще и остальные все. Просто все, что движется, все выигрывается. И я поэтому боюсь что-то вообще трогать. Просто сейчас все сидят, и мы ничего не трогаем, все играют. Никуда ехать не собираемся.
Собственно, вы застали нас как раз в процессе того, что мы там записывали все эти движения, многочисленные денег, которые были за последнее время.
Да, движения новые, да, прибывшие капусты. Ну, в общем... И вообще-то есть планы больших выездов. Если будет большой бэкинговый проект вот этот вот, то вообще много будет больших выездов. Если не будет, то будет много выездов поменьше, то есть мы будем просто турниры меньше грузить там в СОП-цирке, вот такие вот события. Но это где-то начиная с конца сентября, сейчас просто мы ничего не трогаем, ни Ялту, ни ЕПТ, ничего никуда не едем, потому что мы стараемся тут не сдвигаться из штаба, потому что капусту валят в таких количествах, что лучше ничего не менять. Подождать, пока она
перестанет. Оставить ведро там, где оно стоит, да?
Да, да. Туда, куда льется золото.
Скажи, пожалуйста, а за счет чего? Ну, ведь, в принципе, структура, допустим, того же ВСОПа, она сильно отличается от
онлайн. За счет чего? Заносы в онлайне? О, это у меня интересная теория. Есть на этот счет. Происходит это вот почему. Когда человек долго играет онлайн, допустим, или чего угодно, не обязательно, это, кстати, не обязательно онлайн. Если ты играешь офлайн турниры какие-то определенные,
так,
здесь в Москве, а потом поехал на серию большую и вернулся играть те же самые, то так же самое, тот же эффект. Или офлайн кэш. Это все почему происходит? Потому что ты играешь, допустим, чего-то, и у тебя как бы, ну, ты играешь, видишь очень много того, что там происходит. То есть ты видишь всякие действия людей, то есть, ну, там есть много всякого материала для анализа. Ты его в процессе анализируешь. И свою игру, то есть как-то, как вот просто находясь в том, что ты делаешь, ты его анализируешь так, как у тебя в данный момент есть в голове. Потом ты поехал, допустим, и месяц играл каждый день турниры по одному турниру в день. Не по пять, как ты в онлайне делаешь, а по одному.
Uh-huh.
Ты, считай, наблюдал свою игру как под лупой. То есть ты играл один турнир, там каждое решение важно, как что не так, ты после турнира про каждое решение думаешь долго. Потому что это не то, что ты закрыл стол и там еще четыре, а вот ты вылетел и пошел ходить. Вот ты ходишь и думаешь, а что, а как, там и так далее. Игра как под лупой. В процессе этого выезда получается очень много нового опыта. То есть, но всяких новых мыслей своих, чужих, ты слушаешь чужие, там, высказываешь кому-то свои мысли, слушаешь там. Новых много знаний. Когда ты возвращаешься делать то, что ты делал до этого, у тебя мозг автоматически накладывает новые полученные знания и опыт на то, чего он знает про то, что он делал раньше. То есть вот он знает, что там происходит, как структура, как люди что делают, и начинает лучше понимать все сразу, намного, потому что ты очень много новой информации получил, которая сразу же туда наложилась. Если ты приехал, начал играть что-то новое, эффект совершенно не такой, потому что у тебя нет об этом столько информации, сколько есть про старое. И вот поэтому, когда люди приезжают и начинают играть то, что играли до этого, всегда такой эффект. То есть что это первое я заметил этот эффект, когда 4 года назад, по-моему, съездил во Францию, поиграл там серию турниров, а потом вернулся в Москву и стал продолжать тут играть офлайн турниры и кэш. Просто кучами мы с Димой съездили, и оба просто кучами стали здесь все разрывать. Потом это подтвердилось, когда я приехал со ФСОПа того, вот первого своего. Потом это еще раз подтвердилось, когда я приехал со ФСОП Европы тоже. Потом это еще раз подтвердилось, я думал, может, это только у меня действует, когда Джон и Тёма и Дима приехали из ВПТ. Там очень много выиграть. Ну и сейчас это подтверждается.
Мне кажется, еще есть такой момент, помимо того, что ну, ты можешь проанализировать в процессе вот этой поездки там какие-то свои игровые там вещи. Есть еще момент то, что постоянно занимаясь более-менее похожим делом, ты как-то уже ну, больше рассматриваешь, ну там, скажем, каждый, особенно в онлайне, там каждый турнир как там часть дистанции из 200 турниров, которые тебе предстоит сыграть за там. И ты просто, ну, как бы играешь, ну, пытаешься там, ну, не делать ошибок, но, ну, как бы не включаешься в каждую ситуацию там и так далее, тебе как бы это неинтересно. Их у тебя сейчас 10, через 5 минут будет 10 и через месяц будет 200. Как бы, ну, меньше обращаешь внимания. Когда приезжаешь, ну, например, мы приехали со ФСОПа, мне стало очень интересно онлайн играть, ну, как бы, почти месяц, да какой месяц, там почти 2 месяца я не притрагивался вообще.
Боже, ты же еще до этого же ездил.
Ну, а, да, я на самом деле...
В Ирландии был там.
Ну да, месяца 3 на самом деле, я вообще ничего не играл. Я, ну, у меня была Ирландия, потом ВПТ, потом всякие вот эти циркуты, потом...
А в Ирландии что там было?
Айришопен.
Мы пакет туда нам продали.
У меня вообще получилось такой марафон, то есть я поехал сначала в Ирландию, потом на 205-тысячник, который я должен был сыграть после вот браслета. Потом сыграли какие-то серии рядом в Соб-Зерквит, там Гипстекс в Венишине. Потом с Максом поехали в Калифорнию, там в Лос-Анджелесе играть серию в самом большом казино в мире.
Коммерс,
да. Да, там самый большой покерный клуб. Вот. Я тогда еще в СОПа не видел в этих залах, залов огромных, поэтому мне этот вокзал с покерными столами там вот, в Лос-Анджелесе произвел, конечно, впечатление большое. Вот. Потом еще в Новый Орлеан съездили, то есть ну, вот, я компа с открытым столом фултильца какого-нибудь ну, вот, не видел уже 3 месяца. Когда сюда приехал, конечно, это было интересно, как бы ну, очень много всего нового. Все время, ну, как бы, думаешь о том, что, ну, как бы, гораздо чаще появляется мысль о том, что, там, какая-то ситуация, скажем, которую ты мог раньше выставить, там, стэк, она недостаточно плюсовая, то есть ты все время есть понимание того, что, ну, сейчас эту ситуацию можно пропустить и, как бы, на чем-то другом деньги делать, вот. Когда же ты играешь, например, 5 столов конвейером, ну, каждый день, ты видишь там туз-король, ну, алын, там, чтобы, как бы, ты знаешь, что это какая-то плюсовая ситуация, ну, или нулевая, но явно не минусовая, и ставишь алыны. Ну, все-таки в турнирах есть рейк, вот, и, как бы, играть в таком стиле, конечно, ну, не очень доходно.
Ну, и не только дело в рейке, а вообще, потому что можно получать преимущество.
Ну, да, можно получать большое и, преимущество, того, а можно...
Когда я слышу, что, типа, почему ты там, допустим, что-то сделал?
Ну, это же плюсово.
Ну, это плюсово, да. Ты уверен, что плюсово? Ну, я уверен, что не минусово. Вот, да это очевидно. Говорит, тогда, что он не имеет ни малейшего представления, что он делает. С плюсово это или минусово, он даже примерно не может сказать. Вообще, никак. и просто прикидывает ноль, потому что это какая-то общепринятая отметка, за которую можно зацепиться и сказать, ну, примерно ноль.
Нулевая какая-то.
Да, да. Вот.
Ну вот.
Да.
О влиянии выездов на быт простого покериста. Тема раскрыта.
Не могу не задать вопрос, собственно, о последних событиях. Повлияли ли как-нибудь они на вас, то, что покер очень интересно? Ну, хоть как-нибудь вот на вашу работу не повлияли?
Абсолютно не повлияли ни малейшим образом. Я лично в Москве не играл, наверное, уже год. То есть я играл какие-то турниры for fun. Ну и там на РПТ съездил, потому что мне оплатил это дело Expect. Но за свои в Москве играть, ну, это как бы составы посильнее, чем намного, чем обычно. Структура хуже намного, чем обычно. Там, где структура хорошая, составы вообще нереальные. То есть там в кубках, например, таких штуках. И я, то есть, причем, ну, там, ну, я вот, например, не брался вообще, недавно уже не брался играть в Москве. То есть я думаю, что там Женя или там Андрей, там и еще много кто из наших справились бы с сильными составами, я не брался, потому что я люблю играть со слабыми игроками. Вот. И поэтому на меня это вообще никак не повлияло.
А твое отношение? Просто вот что ты об этом думаешь?
Я не могу, как многие высказываются, сказать, что типа пиздец. Типа, нельзя было так делать. Это ограничивает мои права и свободы. Вот. Я так не могу сказать, потому что я не уверен, что это действительно так и есть. Вот. Поэтому, если ты хочешь как бы раскрыть эту тему получше, то надо поконкретнее как-то нам задать.
Ну, хорошо. Вот смотри, вот есть ситуация, да. Закрыли все покерные клубы, объявили покер-азартную игру, в которую можно играть там только в каких-то зонах. Зону не построили. То есть, фактически, играть негде, да?
Да. Ну, допустим, так, да.
Вот. Ну и не является ли это нарушением твоих прав и свобод?
Не могу сказать, что это является, потому что вот как выглядит ситуация, что государство решило, что в России не должно быть азартных игр там в городах, а должны быть только в каких-то зонах. Я не могу сказать, что это нарушает мои права и свободы. То есть, может быть, я и могу на этот счет порассуждать, но мне кажется, это имеет право на существование. Потому что, например, в Лос-Анджелесе есть казино, например, а в Нью-Йорке, например, нету.
Нет, как вот. Раз это-то и понятно.
Так, в Нью-Йорк покерных клубов в Нью-Йорке тоже нету, значит. Здесь стоит вопрос, нормально ли то, что государство приравняло покер к азартной игре? Я не знаю, потому что я сам не уверен в спортивности этого занятия совсем. Я, наверное, могу согласиться с тем, что некоторые виды турниров, например, те, которые проводила федерация, могут быть спортивными соревнованиями. Даже учитывая боины. Но вместе с тем я уверен, что кэш это совершенно ничего общего со спортом не имеет. И поэтому, когда я так насколько знаю, никаких усилий, короче, разница между казино и покером, и даже между кэшем и турнирами объяснена властям не была. Власти не понимают разницы. И так как внешне есть сходство, то есть играют в карты, без объяснения разницы, я не считаю, что они делают что-то предосудительное. Вот. Что делать, как бы? На мой взгляд, ну, нужно объяснить властям разницу между покером и казино. То есть казино – это место, где руководитель этого заведения, там, допустим, человек, создал место, где организует распределение денег между пришедшими туда людьми в случайном порядке. То есть, например, пришли люди, поставили деньги на какие-то игры по каким-то правилам, там, рулетку ли, в карты ли там играли с казино. Короче, в любом случае, казино собрало много денег, распределило их между пришедшими другим способом, нежели они были распределены до того, как они туда пришли. И часть забрало себе. Вот. То есть, вот так работает казино. Покерный клуб работает кардинально не так. То есть покерный клуб зарабатывает на том, что он сдает в аренду помещения и услуги людей, которые в нем работают. А деньги внутри игры распределяются не в случайном порядке, а в соответствии с умениями людей играть между собой. То есть кто играет лучше, тот выиграет деньги у того, кто играет хуже. Это не спорт, как бы. Это другое какое-то занятие. Вот. Турнир, где есть победитель, да, там и определяется победитель, есть все в равных условиях в начале, это, наверное, можно подогнать под спорт. И это может считаться спортом. Кэш-игра, когда нет победителей, не в равных условиях пришедшие. И вот, это не спорт, но это и ничего общего с казино не имеет. То есть тот организатор этой игры, он не занимается организацией азартных игр, то есть он не играет против пришедших туда людей. Грань это очень тонкая, потому что, допустим, я завтра пошел и открыл казино и стал там сам играть с приходящими в покер. Турнир даже. Типа спорт. Это вроде как, ну, казино. Потому что я владелец заведения, выигрываю деньги у приходящих за счет их там какой-то азартности. Если я открыл, допустим, и сам не играю, они играют между собой, я беру у них деньги за аренду стола, то тут вроде как никакой азартной игры я не организую, на азарте людей не зарабатываю.
Так.
Вот. Мне кажется, если это донести до властей, и они это поймут, сейчас они явно этого не понимают, то есть они не видят разницы между организацией игры в покер и организацией игры в казино. Грань тут тонкая, тут даже и мы-то не сами не очень-то ее видим. То есть то, что я вижу сейчас среди нашего комьюнити, люди просто кричат: «Отстаньте от нас, не трогайте нас! Какое имеете право нас трогать?» Это бред, по-моему. Потому что там они, у них есть какой-то интерес, они собираются закрыть азартные игры по каким-то причинам, вполне адекватным, на мой взгляд, которые я читал, когда я читал причины того, кто принимает решение. Под это дело явно маскируются, как бы люди маскировались под эти спортивные вот, ну, заведения. И как им узнать правоохранительным органам и приходящим, ну, контролирующим организациям, спортивное ли тут событие, либо здесь не спортивное событие? Очень трудно определить, грань тонкая, никто не собирался помогать им это определить, и поэтому как бы они закрыли все, потому что не понимают. Мне кажется, это адекватно, мне кажется, адекватным действием сейчас это поговорить с ними, объяснить разницу и узнать, считается ли для них, кажется ли им нормальным то, что кто-то будет организовывать возможность людям разыграть деньги, не устроить заведение, которое будет получать доход за счет азартности людей, а организовать возможность людям разобраться между собой под тем способом, которым они разбираются, любят.
Скажем, как бильярдная работа.
Да, как бильярдная, либо как там настольный теннис, кто-то играет на деньги, кто-то боксирует. То есть люди по-разному определяют, кто из них сильнее в чем-нибудь.
Кто из них заслуживает того, чтобы у него больше денег.
Да, да, да. Если как бы власти текущие решат, что такой вот способ не годится, то есть это нельзя организовывать. Люди не должны таким образом между собой решать, кто должен получить деньги. И организовывать это запрещено. То мы ничего не сделаем, покер будет запрещен. Если же они решат, что организовывать такую штуку можно, но нельзя получать с этого доход с игры, то есть я не могу организовать и сам играть против людей, но я могу организовать, чтобы другие играли, брать у них деньги за аренду моего оборудования, то тут мы сможем вернуть покер, и будет все в порядке. Вот. Я не видел, чтобы такие какие-то движения делались, и как бы, ну, мне, ну вот, реакция сообщества, мне кажется, неадекватна совершенно к этому вопросу. Люди, ну, совершенно не пытаются вести какой-то конструктивный диалог, а просто пытаются доказать несостоятельность доводов властей. И не понимая, что даже хоть они трижды докажут несостоятельность, основной здесь момент, потому что они просто не понимают, поэтому у них и доводов нет никаких, они не понимают. Ну, это естественно, они должны понимать. Это не их задача разбирать, кэш это спорт или не спорт. А их задача глобально какие-то вопросы решать, ну, вникая в детали тоже по мере возможности, но не в такие глубокие. Ну, вот такая вот у меня позиция на этот вопрос.
Интересно. Интересно, что она, ну, как позиция по многим вопросам твоя, очень сильно отличается от позиции основной массы, так сказать, покерного сообщества.
Может быть, да. Вот, мне еще странно, что все наезжают на федерацию и считают, что... И как бы строят из нее чуть ли не... виновников всех этих вот бед. Действительно, мне кажется, федерация могла бы действовать, на мой взгляд, может быть, могла бы действовать как-то иначе, нежели она действует, но, может быть, это было бы лучше. То есть она могла бы, как, например, Белорусская федерация. Я сейчас ездил в Белоруссию, но меня там сразу загнали во все телепрограммы. И я там высказал свою позицию. А также в самый популярный сайт в интернете и в самую популярную газету. А также в не самую популярную, но все-таки радиопередачу. Вот. Везде залез. Как бы федерация там занимается популяризацией покера, так как та федерация умеет. Там люди, которые раньше были, занимались телевидением и там вообще журналистикой всякой, они очень вменяемые, они вот так популяризируют. Здесь были люди, которые занимались раньше игрой. Они делали то, что умели. Я не понимаю претензий сейчас высказываемых в их адрес, что типа вы должны были делать как-то по-другому. Тот, кто высказывает эти претензии, он в федерацию не ходил, не предложил федерации, а давайте я буду делать то, что я считаю нужным. Он сейчас просто кричит постфактум. Ах, они должны были делать так, как я считаю нужным. Ничего не должны были. Они должны были заниматься популяризацией покера. Ничего они никому не должны были. То есть они должны были, они занимались так, как они умели это делать. Они должны были это делать так, как они умеют, и так, как они считают нужным. Если ты считаешь, что ты сделал бы это лучше, иди сделай, пожалуйста, иди сейчас сделай, иди тогда сделай, иди сделай. Но они не должны действовать так, как считаешь ты. Ты им зарплату не платишь, ты их не нанимал, они перед тобой не отчитываются. Никакого права ты не имеешь говорить, что они должны были делать по-другому. Вот. Так что я не понимаю сейчас вот то, что комьюнити как-то наехало на федерацию. Мне кажется, они не правы. Федерация и Дмитрий Лесной делали много всего хорошего. Может, они что-то не делали, что они могли бы делать, но так они что, они не обязаны все уметь. И они, на мой взгляд, действовали вполне адекватно. Может быть, с некоторыми какими-то, да, уклонами в сторону каких-то их интересов. Но так это естественно. Если кто-то считал по-другому, пожалуйста, он мог действовать по-другому. И я точно знаю, что если бы кто-то пришел в федерацию там, полгода назад и сказал, давайте я буду заниматься контактами с прессой, никто бы ему сказал, не сказал нет, ему бы сразу присвоили должность представителя федерации по контактам с прессой, и он замечательно бы мог с прессой контактировать. Просто никому это было нахрен не нужно, а сейчас всем нужно найти виноватого, а делать никто ничего не хочет. Как обычно это и бывает.
Но, судя, опять же, вот если брать то, что ты только что сказал, федерация как раз, наверное, и была тем органом, которому проще всего было донести до нашего правительства, да, вот эти вот отличия.
Абсолютно. Так они, насколько я себе это представляю, так как умели и делали это. То есть, может быть, я не знаю, может быть, я сделал это лучше, а может быть, хуже. Может быть, если я был бы представителем федерации, я бы сразу сказал, когда меня спросили, а ты думаешь, спорт это или нет? Я бы сказал, не думаю, что не спорт. И никаким бы спортом федерацию бы не признали. Правильно бы это было? Я, может, в правительстве бы что-нибудь отстаивал бы, так как считаю нужным, а тут бы так сказал. Так бы я действовал. Они действовали так, как они считали нужным. Я причем не говорю, что они не правы, то, что они считают, они считают... Дмитрий Лесной там и федерация проводили турниры, которые очень напоминают спорт по своим качествам. Старались. Вот. Ну, с правительством, видимо, они контактировали так, как они считают нужным. Может, ну, соответственно, так как умеют, так и делали. Хорошо. Они обязаны были быть хорошими на чей-то взгляд.
Хорошо, Макс, спасибо тебе. Не будем тебя больше отвлекать. Собственно, раз у вас такая сейчас пруха, вам, наверное, всем нужно в срочном порядке идти играть. Каждую минуту, которую вот Макс, Женя здесь, это они теряют реальные деньги.
Да, ну это ж перебор. Это если так подходить, так это как спать нам тогда как? Заснул, сколько там тысяч ушло? Все, да, да. Так нельзя думать.
Проснулся сразу, заплатил.
Да, да, да.
Деньги.
Так нельзя, да.
Вот, ладно, ребят, спасибо вам большое. И, собственно, до новых встреч, потому что с Максом можно говорить очень долго и всегда будет о чем.
Это я знаю. Поверьте, это я знаю.
Спасибо и до новых встреч.
Спасибо, ура. До свидания.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.